Шумно и весело прошли святки. Почти каждый вечер у матери бывали ряженые. Она сама рядилась, всегда лучше всех, и уезжала с гостями. Каждый раз, когда она с пестрой ватагой гостей уходила за ворота, дом точно в землю погружался. Везде становилось тихо, тревожно, скучно. Старой гусыней плавала по комнатам бабушка, приводя все в порядок. Дед стоял, прижавшись спиной к теплым изразцам печи, и говорил сам себе: «Ну, ладно, хорошо. Поглядим, что за дым». После святок мать отвела меня и Сашу, сына дяди Михаила, в школу. Отец Саши женился, мачеха с первых же дней не взлюбила пасынка, стала бить его, и по настоянию бабушки дед взял Сашу к себе. В школу мы ходили с месяц времени, из всего, что мне было преподано в ней, я помню только, что на вопрос «Как твоя фамилия?» нельзя ответить просто «Пешков», а надобно сказать «Моя фамилия Пешков». А также нельзя сказать учителю: «Ты, брат, не кричи, я тебя не боюсь». Мне школа сразу не понравилась. Брат же первые дни был очень доволен, легко нашел себе товарищей, но однажды он во время урока заснул и вдруг страшно закричал во сне: «Не буду!» Разбуженный, он попросился вон из класса, был жестоко осмеян за это, и на другой день, когда мы, идя в школу, спустились во враг на Сенной площади, он остановился и сказал: «Ты иди, а я не пойду, я лучше гулять буду». Присел на корточки, заботливо зарыл узел с книгами в снег и ушел. Был ясный январский день, всюду сверкало серебряное солнце. Я очень позавидовал брату, но, скрипя сердце, пошел учиться, не хотелось огорчить мать. Книги, зарытые Сашей, конечно, пропали, и на другой день у него была уже законная причина не пойти в школу, а на третье его поведение стало известно деду. Нас привлекли к суду. В кухне за столом сидели дед, бабушка, мать и допрашивали нас. Помню, как смешно отвечал Саша на вопросы деда: «Как же это ты не попадаешь в училище-то?» Саша глядел прямо в лицо деда, кроткими глазами отвечал не спеша: «Забыл, где оно». «Забыл?» «Да, искал-искал. Ты бы за Алексеем шел, он помнит. Я его потерял». «Алексея?» «Да, это как же?» Саша подумал и сказал, вздохнув: «Метель была, ничего не видно». Все засмеялись. Погода стояла тихая и ясная. Саша тоже осторожно улыбнулся, а дедушка ехидно спрашивал, оскалив зубы: «Ты бы за руку его держал? За пояс?» «Я держал. Да меня ветром оторвало», — объяснил Саша. Говорил он лениво, безнадежно. Мне было неловко слушать эту ненужную, неуклюжую ложь, и я очень удивлялся его упрямству. Нас выпороли и наняли нам провожатого, бывшего пожарного, старичка со сломанной рукой. Он должен был следить, чтобы Саша не сбивался в сторону по пути к науке. Но это не помогло. На другой же день брат, дойдя до оврага, вдруг наклонился, снял с ноги валенок и метнул его прочь от себя, снял другой и бросил в ином направлении. А сам в одних чулках пустился бежать по площади. Старичок, охая, потрусил собирать сапоги, а затем испуганный повел меня домой. Целый день дед, бабушка и моя мать ездили по городу, отыскивая сбежавшего, и только к вечеру нашли Сашу у монастыря в трактире Черкова, где он увеселял публику пляской. Привезли его домой и даже не били, смущенные упрямым молчанием мальчика. А он лежал со мною на палатях, задрав ноги, шаркая подошвами по потолку, и тихонько говорил: «Мачеха меня не любит, отец тоже не любит, и дедушка не любит. Что же я буду с ними жить? Вот спрошу бабушку, где разбойники водятся, и убегу к ним. Тогда вы все и узнаете. Бежим вместе». Я не мог бежать с ним. В те дни у меня была своя задача. Я решил быть офицером с большой светлой бородой, а для этого необходимо учиться. Когда я рассказал брату план, он, подумав, согласился со мной. Это тоже хорошо. Когда ты будешь офицером, я уж буду атаманом, и тебе нужно будет ловить меня, и кто-нибудь кого-нибудь убьет, а то в плен схватит. Я тебя не стану убивать, и я тебя тоже. На этом и порешили. Пришла бабушка, влезла на печь и, заглядывая к нам, начала говорить, что мышата. Эх, сироты, осколочки! Пожалев нас, она стала ругать мачеху Саши, толстую тетку Надежду, дочь трактирщика. Потом вообще всех мачех, вотчимов, и, кстати, рассказала историю о том, как мудрый пустынник Иона, будучи отроком, судился со своей мачехой Божьим судом. Отца его, угличанина, рыбака на Белоозере, извела молодая жена, напоила его крепкой брагою, а еще сонным зельем. Положила его сонного в дубовый челн, как в отесный гроб, а взяла она весельце кленовое, сама выгребла посереть озеро, что на теле на темные омуты, на бесстыжие дело ведьмина. Там нагнулася, покачнулася, опрокинула ведьма легок челн. Муж от якорем на дно пошел, а она поплыла скоро к берегу. Поплыла, пала на землю и завыла бабьи жалобы, стала горе лживое оказывать. Люди добрые ей поверили, с нею вместе горько плакали. «Ой же ты, молодая вдова, велико твое горе женское!» А и жизнь наша — дело Божие, а и смерть нам Богом посылается. Только пасынок Ионушка не поверил слезам мачехи. Положил он ей ручку на сердце, говорил он ей кротким голосом. «Ой ты, мачеха, судьба моя! Ой ты, птица ночная хитрая! А не верю я слезам твоим! Больно сердце у тебя бьется радушно. А давай-ка ты спросим Господа, все святые силы небесные. Пусть возьмет кто-нибудь булатный нож, да подбросит его в небо чистое. Твоя правда — нож меня убьет, моя правда — на тебя падет». Поглядела на него мачеха, злым огнем глаза ее вспыхнули. Крепко она встала на ноги, супроти, и он и заспорила. «Ах ты, тварь неразумная, недоносок ты, выбросок, ты чего это выдумал? Да ты как это мог сказать?» Смотрят на них люди, слушают. Видят они дело темное. Приуныли все, призадумались, промежду собой совещаются. После вышел рыбак старенький. Поклонился во все стороны, молвил слово решенное. «А вы дайте-ка, люди добрые, в правую руку мне булатный нож. Я вас кину его до неба, пусть падет, чья вина найдет». Дали старцу в рученьку острый нож. Взбросил он его над седой головой, птицею нож полетел в небеса. Ждут-пождут. Он не падает. Смотрят люди во хрустальную высь. Шапки поснимали, тесно стоят. Все молчат, да и ночь нема. А нож с высоты все не падает. Вспыхнула на озере алая заря. Мачеха зарделась, усмехнулась. Тут он быстрой ласточкой летит к земле. Прямо угодил в сердце мачехи. Встали на колено люди добрые, Господу Богу помолились. Слава тебе, Господи, за правду твою! Старенький рыбак взял Ионушку и отвел его в далекий скит, что на светлой реке Керженцы, близко невидимо града Китежа. На другой день я проснулся весь в красных пятнах. Началась оспа. Меня поместили на заднем чердаке И долго я лежал там слепой, крепко связанный по рукам и по ногам широкими бинтами, переживая дикие кошмары. От одного из них я едва не погиб. Ко мне ходила только бабушка кормить меня с ложки, как ребенка, рассказывать бесконечные, всегда новые сказки. Однажды вечером, когда я уже выздоравливал и лежал развязанный, только пальцы были забинтованы в рукавичке, чтобы я не мог царапать лица, бабушка почему-то запоздала прийти в обычное время. Это вызвало у меня тревогу, и вдруг я увидел ее. Она лежала за дверью на пыльном помосте чердака, вниз лицом, раскинув руки, шея у нее была наполовину перерезана, как у дяди Петра, а из угла, из пыльного сумрака к ней подвигалась большая кошка, жадно вытаращив зеленые глаза. Я вскочил с постели, вышиб ногами и плечами обе рамы окна и выкинулся на двор в сугроб снега. В тот вечер у матери были гости, никто не слыхал, как я бил стекла и ломал рамы, мне пришлось пролежать в снегу довольно долго. Я ничего не сломал себе, только вывихнул руку из плеча, да сильно изрезался стеклами. Но у меня отнялись ноги, и месяца три я лежал, совершенно не владея ими. Лежал и слушал, как все больше шумно живет дом, как часто там внизу хлопают двери, как много ходит людей. Шаркали по крыше тоскливые вьюги, за дверью на чердаке гулял-гудел ветер, похоронно пело в трубе, днем каркали вороны, тихими ночами с поля доносился заунывный вой волков. Под эту музыку и росло сердце. Потом в окно робко и тихонько, но все ласковее с каждым днем стала заглядывать пугливая весна лучистым глазом мартовского солнца. На крыше и на чердаке запели, заорали кошки, весенний шорох проникал сквозь стены. Ломались хрустальные сосульки, съезжал с конька крыши подтаявший снег, а звон колоколов стал гуще, чем зимою. Приходила бабушка. Все чаще и крепче слова ее пахли водкой. Потом она стала приносить с собой большой белый чайник, прятала его под кровать ко мне и говорила, подмигивая: «Ты, голуба душа, деду-то домовому не сказывай. Зачем ты пьешь? Не шкни, вырастешь, узнаешь». Пососав из рыльца чайника, отерев губы рукавом, она сладко улыбалась, спрашивая: «Ну и вот, сударь ты мой, про что бишь я вчера сказывала? Про отца, а которое место?» Я напоминал ей, и долго текла ручьем ее складная речь. Она сама начала рассказывать мне про отца, пришла однажды трезвая, печальная, усталая, и говорит: «Видела я во сне отца твоего. Идет, будто полем, с палочкой ореховой в руке посвистывает, а следом за ним пестрая собака бежит, трясет языком. Что-то частенько, Максим Саватеевич, снится мне стал. Видно, беспокойно душенька его неприютная». Несколько вечеров подряд она рассказывала историю отца, такую же интересную, как все ее истории. Отец был сыном солдата, дослужившегося до офицеров и сосланного в Сибирь за жестокость с подчиненными ему. Там, где-то в Сибири, и родился мой отец. Жилось ему плохо, уже с малых лет он стал бегать из дома. Однажды дедушка искал его по лесу с собаками, как зайца. Другой раз, поймав, стал так бить, что соседи отняли ребенка и спрятали его. «Маленьких всегда бьют?» — спрашивал я. Бабушка спокойно отвечала: «Всегда». Мать отца померла рано, а когда ему минуло 9 лет, помер и дедушка. Отца взял к себе крестный, столяр, приписал его в цеховые города Перми и стал учить своему мастерству. Но отец убежал от него. Водил слепых по ярмаркам, 16 лет пришел в Нижний и стал работать у подрядчика, столяра на пароходах Колчина. В 20 лет он был уже хорошим краснодеревцем, обойщиком и драпировщиком. Мастерская, где он работал, была рядом с домами деда на Ковалихе. Заборы-то невысокие, а люди-то бойкие, — говорила бабушка, посмеиваясь. Вот собираем мы с Варей малину в саду. Вдруг он, отец твой, шасть через забор. Я инда испугалась. Идет меж яблонь эдакой могутной, в белой рубахе, в плисовых штанах, а босый, без шапки, на длинных волосях ремешок. Это он свататься привалил. Видала я его и прежде, мимо окон ходил. Увижу, подумаю, экой парень хороший. Спрашиваю я его, как подошел. Что это ты, молодец, не путем ходишь? А он на коленке стал. Акулина, говорит Иванна, вот те я весь тут, со всей полной душой. А вот Варя, помоги ты нам, Бога ради, мы жениться хотим. Тут я обомлела, и язык у меня отнялся. Гляжу, а мать-то твоя, мошенница, за яблоню спрятавшись, красная вся малина малиной, и знаки ему подает, а у самой слезы на глазах. Ах вы, говорю, пострели вас горой, да что же это вы затеяли? Да в уме ли ты, Варвара? Да и ты, молодец, говорю, ты подумай-ка, по себе ли ты березу ломишь? Дедушка-то наш о ту пору богач был, дети-то еще не выделены, 4 дома у него и деньги, и в чести он. Незадолго перед этим ему дали шляпу с позументом да мундир за то, что он 9 лет бессменно старшиной в цехе сидел. Гордый он был тогда. Говорю я как надо, а сама дрожу со страху, да и жалко мне их. Потемнели оба. Тут отец твой сказал, я не знаю, что Василий Васильев не отдаст Варю добром за меня, так я ее выкраду. Только ты помоги нам. Это я, чтоб помогла. Я даже замахнулась на него, а он и не сторонится. Хоть камнем, говорит, бей, а помоги. Все равно я де не отступлюсь. Тут и Варвара подошла к нему, руку на плечо его положила, да и скажи. Мы, говорит, уже давно поженились, еще в мае. Нам только обвенчаться нужно. Я так и покатилась, батюшки. Бабушка стала смеяться, сотрясаясь всем телом, потом понюхала табаку, вытерла слезы и продолжала, отрадно вздохнув. Ты этого еще не можешь понять, что значит жениться и что венчаться. Только это страшная беда, ежели девица, не венчаясь, дитя родит. Ты это запомни. Да как вырастешь, на такие дела девиц не подбивай. Тебе это будет великий грех, а девица станет несчастна, да и дитя беззаконно. Запомни же, гляди. Ты живи, жалеючи баб, люби их сердечно. И не ради баловства, это я тебе хорошее говорю. Она задумалась, покачиваясь на стуле, потом, встрепенувшись, снова начала. «Ну как же тут быть? Я Максима по лбу, я Варвару за косой, а он мне разумно говорит, боем дело не исправишь, и она тоже. Вы, говорит, сначала подумали бы, что делать, а драться после. Спрашиваю его, деньги-то у тебя есть? Были, говорит, да я на них Варе кольцо купил». Что же это у тебя, трешница была? Нет, говорит, около 100 целковых. А в те поры деньги были дороги, вещи дешевы. Гляжу я на них, на мать твою с отцом. Эки, ребята, думаю, эки дурачишки. Мать говорит, я кольцо это под пол спрятала, чтобы вы не увидали его. Можно ведь продать его, но совсем еще дети. Однако так ли, эдак ли, уговорились мы, что венчаться им через неделю, а с попом я сама дело устрою. А сама реву, сердце дрожмя дрожит, боюсь дедушку, да и Варе жутко. Ну, наладились. Только был у отца твоего недруг, мастер один, лихой человек, и давно он обо всем догадался и приглядывал за нами. Вот обредила я доченьку мою единую, во что пришлось получше, вывела ее за ворота, а за углом тройка ждала. Села она, — свистнул Максим, — поехали. Иду я домой во слезах. Вдруг навстречу мне этот человек, да и говорит подлец. Я, говорит, добрый, судьбе мешать не стану, только ты, Акулина Ивановна, дай мне за это 50 рублей. А у меня денег нет, я их не любила, не копила. Вот я с дуру и скажи ему, нет у меня денег и не дам. Ты, говорит, обещай. Как это обещать? А где я их после-то возьму? Ну, говорит, а ли трудно у богатого мужа украсть? Мне бы, дурехе, поговорить с ним, задержать его, а я плюнула в рожу-то ему, да и пошла себе. Он вперед меня забежал на двор и поднял бунт. Закрыв глаза, она говорит сквозь улыбку. Даже и сейчас вспомнить страшно дела эти дерзкие. Взревел дедушка-то, зверь зверем, шутка ли это ему? Он бывало глядит на Варвару-то, хвастается, за дворянина выдам, за барина. Вот тебе и дворянин, вот тебе и барин. Пресвятая Богородица лучше нас знает, кого с кем свести. Мечется дедушка по двору-то, как огнем охвачен. Вызвал Якова с Михайлой, Конопатова этого мастера, согласил? Да Клима кучера, вижу я. Кистень он взял, гирю на ремешке, а Михайло ружье схватил, лошади у нас были хорошие, горячие, дрожки тарантас легкие, ну, думаю, догонит. И тут надоумил меня ангел-хранитель Варварин. Добыла я нож, да гужи-то у оглобель и подрезала. Авось, мол, лопнут дорогой. Так и сделалось. Вывернулась оглобля дорогой-то, чуть не убила деда с Михаилом да Климом, и задержались они. А как, поправившись, доскакали до церкви, Варя-то с Максимом на паперти стоят, обвенчаны, слава тебе, Господи. Пошли было наши-то боем на Максима. Ну, он здоров был, сила у него была редкая. Михаила с паперти сбросил, руку вышиб ему, Клима тоже ушиб. А дедушка с Яковом да мастером этим забоялись его. Он и во гневе не терял разума, говорит дедушке, «Брось кистень, не махай на меня, я человек смирный, а что я взял, то Бог мне дал, и отнять никому нельзя, а больше мне ничего у тебя не надо». Отступились они от него, сел дедушка на дрожки и кричит, «Прощай теперь, Варвара, не дочь ты мне, и не хочу тебя видеть. Хошь живи, хошь с голоду и сдохни». Воротился он, «Давай меня бить, давай ругать. Я только покряхтываю да помалкиваю, все пройдет. А чему быть, то останется». После говорит он мне, «Но, Кулина, гляди же, дочери у тебя больше нет, нигде, помни это». Я одно свое думаю. Ври больше, рыжий, злоба, что лед, да тепла живет.